Глава 14. Удар, взрыв, дверь камеры настежь. Где-то там, снаружи, во тьме, ждет свобода и полет в неизведанное. Но кто это? Кто стоит там за дверью? Боже милостивый, человек без лица притаился. Глядит. Огромный, безмолвный, страшный. Бежать, спасаться, улететь. Он летит в космосе. Как спокойно чувствуешь себя в этом пустом, уединенном космокаре, опоясанном серебряной полосой, которая устремляется в глубины неизведанного. Люк. Он открывается. Но этого не может быть. На космокаре нет никого. А крышка люка открывается медленно. Зловеще. Боже мой. Человек без лица. Притаился огромный, безмолвный. Но я же не виновен, ваша честь. Не виновен. Вам никогда не доказать моей вины. А я буду бесконечно опротестовывать приговор. Без конца опротестовывать. Пусть даже я оглохну от грохота вашего судейского молотка и... О, Господи, там, на скамье, в парике и в мантии, человек без лица притаился, глядит. Воплощение возмездия. Грохот молотка все глуше. Да это вовсе и не молоток. Это постукивают костяшками пальцев. Кто-то негромко стучит в дверь каюты. Снаружи слышится голос стюарда. «Мы над Нью-Йорком, мистер Рич. Через час посадка». «Мистер Рич, мы уже над Нью-Йорком».
Костяшки пальцев продолжают барабанить в дверь. Наконец Рич обретает дар речи.
«Ладно», — говорит он хрипло, — «я вас слышу».
Стюард ушел. Рич выбрался из своей жидкой гидропатической постели и почувствовал, что у него подкашиваются ноги. В конце концов, цепляясь руками за стену и кляня себя последними словами, он встал, все еще полный только что пережитого ужаса. Прошел в ванную, побрился, принял душ, паровую и воздушную ванны. Его все еще покачивало. Войдя в нишу для массажа, он нажал кнопку с надписью «Ионизированная соль». Тотчас пульверизаторы рассыпали по его коже 2 фунта ароматного порошка. Щелкнули рычажки электромассажа, готовые приняться за дело. Но тут вдруг Рич решил, что было бы неплохо выпить кофе. Он вышел из ниши, чтобы вызвать стюарда, и в это мгновение в нише послышался глухой взрыв. Что-то силой оттолкнуло Рича, и он упал ничком на пол. Град крохотных острых осколков осыпал его спину. Он вскочил, бросился в спальню, схватил саквояж и, затравленно озираясь, начал рыться в нем, разыскивая разрывные баллоны, которые всегда носил с собой. Потом он взял себя в руки и тут же почувствовал, как щиплет спину попавшая в порезы соль, как сочится из ранок кровь. И еще он почувствовал, что его больше не бьет озноб. Он вернулся в ванную, выключил систему электромассажа и осмотрел то, что осталось в нише. Судя по всему, ночью кто-то похитил у него из саквояжа разрывные баллоны и заложил их под массажные рычажки. Пустая гильза одного из баллонов валялась на полу возле ниши. Его спасло чудо. Еще какая-нибудь доля секунды? Но кто? Кто мог подстроить этот взрыв? Он самым внимательным образом осмотрел дверь. Замок открывал, по-видимому, мастер своего дела. Нигде не осталось даже маленькой царапинки. Но кто он, этот террорист? И зачем ему было устраивать покушение?
«Сукин сын!» —
прорычал Рич. Не позволяя себе поддаться панике, он вернулся в ванную, смыл соль и кровь, опрыскал спину коагулянтом, оделся, выпил кофе и лишь после этого спустился в досмотровый зал. Выдержав там яростную стычку с таможенниками-щипачами,
получил синяк под глаз 3-4, 3-2 раз.
Он перешел на борт принадлежавшего его фирме авиаскутера, который поджидал его, чтобы доставить в город. Из кабины скутера он связался с башней монарха. На экране возникло лицо секретарши.
«Узнали что-нибудь новое о Хессапе?» — спросил Рич.
«Нет, мистер Рич, ничего нового с тех пор, как вы звонили нам с Ривьеры.
Дайте мне зал отдыха!»
На экране замерцала елочка фона. Затем появился сверкающий хромированной мебелью зал. Бородатый, похожий на ученого Уэст, старательно подшивал в пластиковой папке листки с машинописным текстом. Он поднял голову и улыбнулся.
«Хеллоу, Бен! Чему это вы радуетесь, Эллери?»
— хмуро сказал Рич.
«Где черти носят этого Хессапа? Уж вам-то следовало бы!»
«Это больше не моя забота, Бен! Что вы болтаете?»
Уэст показал папки.
«Вот, закругляюсь, как видите. Это история моей карьеры на службе фирмы «Монарх», предприятия общественного пользования, для ваших архивов. Означенная карьера завершилась сегодня в 10 часов утра».
«Что?»
«Ну да. Я давно предупреждал вас. По решению Лиги я, наконец, освобожден от службы в вашей фирме. Лига находит, что методы промышленного шпионажа вашей компании неэтичны».
«Послушайте, Эллери, вы не можете бросить меня сейчас. Вы мне до смерти нужны, я просто в тупике. Сегодня утром на звездолете кто-то подсунул мне мину. Я чудом спасся. Я должен узнать, чьих рук это дело. А для этого мне нужен щупач».
«Мне очень жаль, Бен».
«Вам не обязательно работать для монарха. Я заключу с вами персональный контракт на предмет частной службы, как с Брином».
«Брин? Второстепенный? Психоаналист?»
«Ну да, мой психоаналист».
«Уже не ваш».
«Что?»
Поезд кивнул.
«Сегодня объявлено постановление покончить с частной практикой. Она снижает полезную отдачу эсперов. Мы должны посвятить себя тому, чтобы приносить максимальную пользу максимальному количеству людей. Вот почему вы лишились Брина».
«Это все Пауэлл!»
— крикнул Рич.
«Откапывает на мусорной свалке всевозможные гнусные щупаческие увертки. И все, чтобы прищучить меня. Старается пристегнуть мне дело декуртное, подлый щупач».
«Не сотрясайте понапрасну воздух, Бен. Пауэлл не имеет к этому никакого отношения. Расстанемся по-хорошему, а? Мы с вами всегда отлично ладили. Так расстанемся же по-доброму. Что вы сказали?»
«Сказал, чтобы вы катились ко всем чертям!» —
рявкнул Рич и выключил видеофон. Затем точно таким же тоном он бросил капитану скутера:
«Ко мне домой!»
Рич ворвался в свой изящный фешенебельный особняк, построенный на крыше гигантского небоскреба, пробудив, как пробуждал уже не раз, страх и ненависть в сердцах слуг. Он запустил саквояжем в камердинера и направился в комнаты, отведенные Брину. Они были пусты. Суховатая записка на столе извещала Рича о том, что он только что узнал от Уэста. Рич широкими сердитыми шагами направился в свои покои, подошел к видеофону и набрал номер Гаса Тейта. На пустом экране вспыхнула надпись «Приема нет». Рич изумленно поглядел на надпись, отключил видеофон и набрал номер Джерри Черча. И снова на чистом экране появилась надпись «Ломбард закрыт». Рич злобно щелкнул тумблером и начал неуверенно расхаживать по кабинету. Затем, направившись к сейфу, мерцавшему в углу, настроил его на временную фазу. И когда появились ячейки, протянул руку, чтобы взять маленький красный конверт, лежавший в левом верхнем углу. Коснувшись конверта рукой, он услышал негромкий щелчок и тут же, пригнувшись, метнулся в сторону. Из сейфа вырвалась слепящая вспышка пламени. Затем раздался мощный взрыв. Что-то больно толкнуло Рича в левый бок. Пролетев через весь кабинет, он ударился о стену. Посыпался град осколков. С большим трудом ему удалось встать на ноги. Ошеломленный, разъяренный, свирепо что-то рыча, он принялся срывать с себя изодранный пиджак, чтобы выяснить, насколько сильно его покалечило. Он обнаружил множество ран от осколков, а мучительная боль в боку свидетельствовала о том, что сломано, по крайней мере, одно ребро. Услыхав, что слуги бегут к нему по коридору, он заорал.
«Никому не входить, слышите вы? Никому! Все оставайтесь на месте!»
Спотыкаясь об обломке, он начал разбирать то, что осталось от сейфа. Вот нейронный дезинтегратор, поднятый им у красноглазой помощницы Чуки Фрут. А вот зловещий стальной цветок, тот самый нож-револьвер, которым был убит Де Куртне. В обойме остались 4 нестрелянных патрона с наполненными водой ампулами из глазури. Он сунул то и другое в карман. К этому времени он успел переодеться, взял из стола новый запас разрывных баллонов и выбежал из комнаты, даже не взглянув в сторону изумленных слуг. Ругаясь, он сунул в щель автоматического вызова аэромобилей ключ от своего маленького личного прыгуна и стал ждать. В это время в гараж вошел один из жильцов небоскреба. Остановившись поодаль, он с любопытством поглядывал на Рича. Наконец прыгун вынырнул из хранилища с ключом, торчащим в дверце. Рич повернул ключ, рывком распахнул дверцу и уже собрался сесть в кабину, когда до его слуха донесся тихий звук, похожий на шипение воздуха, вырывающегося из проколотого баллона. Рич бросился ничком на землю. В ту же секунду в прыгуне взорвался бак. К счастью, обошлось без пожара. Вырвался лишь мощный гейзер горючего, и во все стороны полетели обломки искореженного металла. Рич со всей быстротой, на какую был способен, пополз к выходу, кое-как добрался до лестницы и, сломя голову, бросился вон из гаража. Вот и улица. Растерзанный, окровавленный, провонявший криозотом, он остановился и, как безумный, стал озираться по сторонам, в надежде поймать общественного прыгуна. Прыгунов-автоматов не было. Но ему удалось остановить автомобиль с водителем.
«Куда?»
– спросил шофер. Рич с некоторым даже изумлением взглянул на свою окровавленную, запятнанную жирными пятнами одежду и хриплым, срывающимся голосом приказал:
«Чухи, Фрут!»
Одним прыжком такси перенесло его к бастиону Уэст-99. Не обращая внимания на протесты швейцара, Рич протиснулся в дом, пронесся через приемную мимо негодующего секретаря и высокооплачиваемого консультанта Чуки Фрут и вломился в личный кабинет гадалки. Кабинет представлял собой комнату в викторианском стиле, с захватанными стеклянными лампами, пышными диванами и конторкой на роликах. За конторкой в подозрительного вида халате сидела Чука. Недоверие, написанное на ее лице вначале, сменил испуг.
«Господь с вами, Рич!»
— воскликнула она.
«Ну вот я и пришел, Чука!» — сказал он хрипло. «Можно начинать игру. Но прежде чем нам начать партию, давай-ка пустим пробный шар. Этот дезинтегратор однажды уже помог мне объясниться с тобой. Сейчас у меня появилась охота попробовать еще разок. И виновата в этом ты сама!»
Старуха выскочила из-за конторки и закричала:
«Магда!»
Рич схватил ее за руку и отшвырнул в противоположный конец комнаты. В следующий момент в кабинет влетела красноглазая телохранительница. Но Рич поджидал ее. Подскочив сзади, он ударил ее ребром ладони по шее. И когда женщина ничком повалилась на пол, наступил ей на спину.
«Ну, рассказывай-ка все на чистоту. Зачем ты подкладываешь мне мины?» —
крикнул он Чуки, не обращая внимания на возню, распластавшейся по полу красноглазой. которая, стараясь освободиться, извивалась всем телом и царапала его ногу.
«О чем вы говорите?»
— взвизгнула Чука.
«И у тебя хватает наглости об этом спрашивать? Ты умеешь читать мысли, вот и прочитай по этим кровавым пятнам, негодяйка ты такая! Я 3 раза был на волосок от смерти! Не может же мне без конца вести!»
«Никак не возьму в толк, о чем это вы, Рич! Не пойму я, о чем вы толкуете!»
«Я толкую о смерти, Чука, о большом «С», которое обозначает смерть. Недавно я вошел к тебе силой, увел отсюда эту девчонку, дочь Куртне. Задал хорошую трепку твоей подружке, да и самой тебе досталось. Вот ты в отместку и пытаешься меня ухлопать, подсовываешь мины-сюрпризы, ведь так?»
Старуха растерянно потрясла головой.
«Ты мне подсунула уже 3 штуки. Одну на космическом лайнере, который вез меня с Ривьеры, 2-ю в моем кабинете, 3-ю в аэромобиль. Сколько ты мне их еще подкинешь, а, Щука?»
«Это не я, Рич, помогите мне встать, я...»
«Кроме тебя некому. Узнаю тебя по хватке. А потом кто еще, кроме тебя, станет мараться с разной шпаной, нанимать уголовников? Нет, все улики против тебя. Кончайте мнить».
Он снял дезинтегратор с предохранителя.
«Некогда мне рассусоливать с тобой. Еще не хватало тратить время на задрипанную старую бесовку и ее вампиров».
«Господи помилуй!»
— завопила Чука.
«Да за каким же дьяволом стала бы я с вами враждовать? Ну, поколобродили вы малость в доме, ну, Магда от вас схлопотала. Так не от вас же первого, да и не от последнего. Так зачем мне? Пораскиньте-ка мозгами!»
«Я уже пораскинул. Если не ты, то кто же?»
«Кена Кизард. Он тоже шпану нанимает. Я слыхала, вы с ним...»
«Кизард вышел из игры, он мертв. Еще кто?»
«Может, Черч?»
«Черч на такое не решится, кишка тонка. А решился бы, так сделал бы это 10 лет назад. Кто еще?»
«А мне почем знать? 100 людей вас ненавидят».
«Не 100, а 1000. Но кто мог влезть в мой сейф, подобрать комбинацию?»
«Может, ее никто и не подбирал, комбинацию-то вашу. Может, не в сейф, а в голову к вам кто-то залез. Прощупал комбинацию».
«Прощупал?»
«А что? Хотя бы Черч. Почем вы знаете, тонка у него кишка или нет? Или еще какой щупач, кому не терпится упрятать вас в могилу?»
«Боже мой!» — прошептал Рич. «Боже мой, ну конечно!»
«Черч?»
«Нет, Пауэлл».
«Фараон?»
«Да, Пауэлл, конечно же. Его святейшество, прохиндейство, Линкольн Пауэлл».
Злобные восклицания хлынули потоком.
«А черт, Пауэлл, сукин сын проклятущий, вот за что принялся. Увидел, что честным путем меня не одолеть. Не сумел доказать свои обвинения, так мины мне подкладывает».
«Да вы что, рехнулись?»
«Рехнулся? А за каким дьяволом он забрал у меня Эллера, Уэста и Брина? Знал, негодяй, что только какой-нибудь щупач сумел бы мне помочь защититься от его мин-сюрпризов. Нет, это Пауэлл».
«Но он же полицейский, Рич. Сам ведь в полиции служит».
«Ну и что из того, что служит?» —
крикнул Рич.
«А чем это может ему помешать? Еще удобнее. Кто его заподозрит? Ловкий ход. На его месте я бы сам так поступил. Ну хорошо же. Я в долгу не останусь. Такой ему подложу сюрпризец».
Он пинком отшвырнул красноглазую, подошел к Чуке, рывком поставив ее на ноги.
«Звони Пауэллу».
«Чего?»
«Звони, говорю, Пауэллу, сейчас же!» — заорал он. «Линкольну Пауэллу, домой! Скажи, чтоб сию минуту шел сюда!»
«Нет, Рич!»
Он схватил ее за ворот и встряхнул, как мешок.
«Слушай меня, дура набитая! Бастион Уэст принадлежит картелю де Куртне. Сейчас, когда старик де Куртне умер, его картель станет моим, и бастион тоже моим. Теперь я буду хозяином этого дома, твоим хозяином, Чука. Хочешь остаться при своем доме? Звони Пауэллу».
Она уставилась на его багровое лицо, кое-как прощупала его и хоть с трудом, но сообразила, что он говорит правду.
«А что я ему скажу?»
«Постой-ка, минутку».
Рич подумал, потом вынул из кармана нож-револьвер и сунул его в руки гадалки.
Покажи ему эту штуковину. Скажи, что дочка де Куртне оставила это здесь.
А что это?
Пистолет, которым убит де Куртне.
Ох, как же так?
Рич засмеялся.
Все равно никакой пользы ему от этой штуки не будет. К тому времени, когда этот пистолет окажется у него в руках, я подложу ему мину. Позвони ему. Покажи ему револьвер. Замани сюда.
Он подтолкнул Чуку к видеофону. А сам встал рядом, однако так, чтобы его изображение не попало на экран, и многозначительно взвесил на руке дезинтегратор. Чука поняла угрозу. Она набрала номер Пауэлла. На экране появилась Мэри Нойес. Выслушала Чуку и пошла звать Пауэлла. Он тут же подошел к видеофону. Худое лицо префекта осунулось. Под темными глазами лежали глубокие черные тени.
«Я... У меня тут кое-что есть. Мистер Пауэлл, может быть, для вас нужное?»
Запинаясь, начала Чука.
«Вот давеча нашла. Эта девушка, которую вы увели отсюда, она оставила».
«Что оставила?»
«Да револьвер, из которого отца ее ухлопали».
«Не может быть!»
Лицо Пауэлла внезапно оживилось.
«Покажи!»
Чука продемонстрировала нож-револьвер.
«Клянусь небом, это он!» — воскликнул Пауэлл. «Может, мне и в самом деле наконец-то повезет!» «Никуда не уходи, слышишь, Чука? Я прибуду так быстро, как только сможет домчать меня прыгун!»
Экран погас. Так сжав зубы, что во рту появился вкус крови, Рич бросился к выходу. Вылетел из радужного дома, разыскал свободный прыгун-автомат, сунул в щель монету в пол кредитки, отпер дверцу и ввалился в кабину. С оглушительным свистом прыгун свечой взмыл вверх, ударился о карниз третьего этажа и чуть не перевернулся. У Рича промелькнула смутная мысль, что в таком состоянии, пожалуй, не рекомендуется ни садиться за штурвал, ни заниматься подкладыванием мин. Однако эту мысль тотчас перебила другая.
«Не ломай себе голову, ничего не пытайся рассчитывать. Предоставь все инстинкту. Ты убийца, прирожденный убийца. Нужно просто выждать время и убить».
Сделав над собой огромное усилие, он повел прыгун в Гудсон-рамп. Благополучно долетел до места и начал снижаться, борясь с буйными и неустойчивыми ветрами, которые всегда дуют на Норт-Ривер. Он уже почти приземлился, когда, движимый все тем же инстинктом убийцы, снова резко поднял машину, потом бросил ее вниз и сел в садике за домом Пауэлла, угробив при этом прыгуна. Инстинкт показал ему, что при посадке нужно разбить аэромобиль. Зачем? Этого он еще не знал. Толчком распахнув смятую дверцу кабины, он услышал записанный на пленку голос.
«Прошу внимания, вы ответственны за все повреждения, нанесенные этому летательному аппарату. Пожалуйста, сообщите ваше имя и адрес. Если мы окажемся вынужденными разыскивать вас, вам придется оплатить расходы, связанные с розысками. Заранее благодарим».
«На здоровье!» — проворчал Рич. «Надеюсь, это будет не единственное повреждение, за которое я окажусь ответственным».
Он нырнул под ветви густо разросшихся кустов Фарсити и стал ждать, держа наготове дезинтегратор. Через несколько секунд он понял, для чего нужно было разбивать аэромобиль. Из дома вышла девушка, та, что подходила к видеофону, и побежала через сад к разбитому прыгуну. Рич ждал. Кроме девушки, из дома никто не вышел. Значит, она одна. Рич начал выбираться из кустов, но девушка повернулась в его сторону раньше, чем уж зашелестели ветки.
«Щупачка!»
Он передвинул спусковой крючок на первую отметку. Тело девушки вздрогнуло и словно одеревенело. Теперь она была беспомощна. В тот момент, когда Рич собирался перевести спусковой крючок к большому «С», инстинкт опять остановил его. Он вдруг придумал, каким образом подложить Пауэлу мину. Девушку следовало убить в доме, а не в саду. Баллоны со взрывчаткой вложить в ее тело и оставить этот сюрприз для Пауэла. По смуглому лицу девушки градом катился пот. Желваки на скулах судорожно подергивались. Рич взял ее под руку и повел в дом. Она шла как заводная, переступая негнущимися ногами. Втащив девушку в дом, Рич через кухню провел ее в гостиную и пихнул на широкий плетеный шезлонг. Он чувствовал, как отчаянно она сопротивляется, хотя мускулы совершенно не повиновались ей. Рич злобно усмехнулся, наклонился к ней и крепко поцеловал в губы. «Мой сердечный привет Пауэлу!» — сказал он и отступил на шаг, поднимая дезинтегратор. Но тут же опустил его. За ним кто-то наблюдал. Он машинально обернулся, окинул беглым взглядом комнату. Она была пуста.
«Ваши телепатические выкрутасы, а, щупачка?» —
спросил он, повернувшись к Мэри Нойес. Он снова поднял дезинтегратор и опять опустил его. На него кто-то смотрел. На этот раз Рич, крадучись, обошел гостиную, заглядывая за все стулья, открывая дверцы стенных шкафов. В комнате никого не было. Он осмотрел кухню, ванную. Никого. Возвратившись в гостиную, он вдруг подумал, что надо бы сходить на второй этаж. Подошел к лестнице, поднял ногу, собираясь забраться наверх, и вдруг замер, не успев опустить ее на ступеньку, словно оглушенный внезапным ударом. Он не ошибся, за ним и вправду наблюдали. Она была на лестничной площадке наверху, и как ребенок, стоя на коленях, заглядывала сквозь перила вниз. Она и одета была, как ребенок, в колготке, зачесанные назад волосы перевязаны ленточкой. Она разглядывала его с озорным и по-детски лукавным выражением лица. «Барбара де Куртне!»
«Hello!» —
сказала она. Он почувствовал, что его бьет дрожь.
«Я Барри!» —
сказала она. Он поманил ее. Она сразу же встала и, крепко держась за перила, начала осторожно спускаться.
«Мне не разрешают сходить вниз», —
доверительно сказала она.
«Вы папин друг?»
Рич судорожно глотнул воздух.
«Я!»
— пробормотал он срывающимся голосом.
«Я!»
Она продолжала лепетать.
«Папе пришлось уйти, но он скоро вернется. Он мне обещал. Если я буду хорошей девочкой, он мне подарок принесет. Я стараюсь, правда, но это ужасно трудно. А вы хороший?»
«Ваш отец вернется? Ваш отец?»
Она кивнула.
«А во что вы играли с тетей Мэри? Вы ее поцеловали, я видела. Папа меня тоже целует. Мне это нравится. А тете Мэри понравилось?»
Она доверчиво взяла его за руку.
«Когда я вырасту большая, я выйду за папу замуж и всегда буду его девочкой. А у вас есть девочка?»
Рич повернул ее лицом к себе и заглянул ей в глаза.
«Что ты мне голову морочишь?» — хрипло спросил он. «Думаешь, меня так просто обвести вокруг пальца? Что ты рассказала Пауэлу?»
«Он мой папа», —
сказала девушка.
«А когда я его спрашиваю, почему нас с ним по-разному зовут, он такой чудной-чудной делается. А тебя как зовут?»
«Отвечай!» —
заорал Рич.
«Я тебя спрашиваю, что ты ему сказала? Кого ты хочешь провести этим кривлянием? Ну, отвечай!»
Она растерянно взглянула на него и заплакала. Потом попробовала вырваться из его рук, но не смогла.
«Уйди!» —
кричала она, всхлипывая.
«Отпусти!»
«Ты мне ответишь?»
«Отпусти!»
Он приволок ее в гостиную, бросил в шезлонг рядом с Мэри Нойес которая еще не оправилась от действия дезинтегратора, отступил назад и нацелил на них свое оружие. Внезапно Барбара приподнялась и замерла, как бы прислушиваясь к чему-то. Ребячливое выражение исчезло с ее лица. Теперь оно было страдальческим и напряженным. Она спустила ноги, спрыгнула с кресла, как спрыгивают с постели, и побежала. Потом на секунду остановилась, сделав такое движение, будто открывает дверь, и снова бросилась вперед. Ее желтые волосы разметались, темные глаза расширились от страха. Ударом молнии сверкнувшая дикая краса.
«Папа!»
— закричала она.
«О, боже мой, папа!»
У Рича замерло сердце. Она бежала к нему. Он шагнул навстречу, чтобы схватить ее. Она остановилась, отступила, метнулась влево и побежала, полукругом огибая комнату, отчаянно крича и все время глядя в одну точку.
«Нет, нет!»
— кричала она.
«Не надо! Ради всего святого! Отец!»
Рич бросился ей наперерез. На сей раз ему удалось схватить девушку, хотя она кричала и отчаянно вырывалась. Сам он тоже что-то кричал. Вдруг, словно оцепенев, Барбара замерла и прижала к ушам ладони. Рич увидел себя в орхидейной комнате Бамонхауза. Он услышал выстрел. Увидел, как из затылка де Куртне вылетел страшный кровавый сгусток. И вдруг почувствовал, как все его тело свело судорогой, и он не смог удержать девушку. Барбара упала на колени, поползла по полу, и он увидел, как она прильнула к застывшему телу старика. Рич с усилием глотнул воздух, чтобы привести себя в чувство. Сжав кулаки, он так сильно ударил костяшками пальцев друг от друга, что стало больно. Наконец шум в ушах немного утих, и он медленно направился к Барбаре, пытаясь собраться с мыслями и на ходу перестроить свой план. Он никак не мог предположить, что здесь окажется свидетельница. Мерзавец Пауэлл! Девчонку придется убить. Успеет он убить двоих? Нет. Никого он не собирается убивать. Он хочет подложить мину. Паршивец Тейт. Стоп! Он ведь сейчас не в Бамонхаузе, он...
«Гудзон Рамп, 33»,
— с порога подсказал Пауэлл. Рич быстро оглянулся, машинально пригнувшись и перебросив дезинтегратор под локоть левой руки, как его научили бандиты Кену Кизарда. Пауэлл шагнул в сторону.
«Не вздумайте стрелять!» — сказал он резко.
«Сукин сын!»
— заорал Рич, машинально повернувшись к Пауэллу. На какое-то мгновение тот оказался прямо перед дулом дезинтегратора, но снова быстро отступил в сторону.
«Щупач, проклятый, сволочь, доходяга!»
Пауэлл сделал вид, будто собирается броситься влево, а сам одним прыжком подскочил к Ричу и нанес ему резкий удар в локтевой нервный узел. Дезинтегратор упал на пол. Оставшись безоружным, Рич бросился в рукопашную. Он дубасил Пауэлла кулаками, царапался, бодался, осыпая его площадной руганью. Пауэлл ответил тремя молниеносными ударами. По шее, у основания черепа и в солнечное сплетение, и в пах. В результате у Рича была полностью блокирована деятельность нервного позвоночного столба. Он грузно свалился на пол. Из носа у него потекла струйка крови. Тело сотрясали позывы к рвоте.
«А ты думал, ты один умеешь драться?»
— с усмешкой сказал Пауэлл. Он подошел к Барбаре де Куртне, все еще стоявшей на коленях, и помог ей подняться.
«Ну как ты, Барбара?» — спросил он. «Хеллоу, папа. Мне снился страшный сон».
«Я знаю, детка. Мне пришлось все так устроить, чтобы проучить этого здоровенного дуралея.
Поцелуй меня, папа».
Он поцеловал ее в лоб.
«Ну и быстро же ты растешь», — сказал он с улыбкой. «Вчера еще лепетала, как совсем маленький ребенок, а сегодня...»
«А я нарочно так расту, потому что ты обещал, что подождешь, когда я стану большая».
«Раз обещал, значит, так и сделаю». можешь сама забраться на второй этаж? Или отнести тебя на ручках, как вчера?
Я сама смогу.
Вот и умница, беги наверх.
Она подошла к лестнице, крепко уцепилась за перила и начала взбираться наверх. На последней ступеньке она быстро обернулась, показала Ричу язык и скрылась. Пауэлл подошел к Мэри Нойс, пощупал пульс и поудобнее усадил ее в шезлонги.
«Первая отметка, так?» — сквозь зубы произнес он, обращаясь к Ричу. «Это мучительно. Но через час она полностью придет в себя».
Он подошел к распростертому на полу Ричу, посмотрел на него сверху вниз. Его измученное лицо потемнело от гнева.
«Мне следовало бы рассчитаться с вами за Мэри, но что толку?» — сказал он. «Разве такому, как вы, что-нибудь объяснишь? Хоть кол на голове тиши».
«Убейте меня!» — простонал Рич. «Или убейте, или подымите. Но тогда уж клянусь богом, я сам вас убью!»
Пауэлл поднял дезинтегратор и искоса взглянул на Рича.
«Попытайтесь немного пошевелить мускулами. Шоковое состояние длится не больше нескольких секунд». Он сел, держа дезинтегратор на коленях.
«Да, с этой вылазкой вам явно не повезло. Уже через 5 минут после того, как я вышел из дома, мне стало ясно, что меня выманили обманом. Чука, конечно, действовала по вашему наущению».
«Обманом? Сам ты обманщик!» — крикнул Рич. «И ты, и этика твоя, и все эти твои высокопарные рассуждения — все обман! И все вы со своими...»
Чука сказала, что из этого револьвера был убит Де Кортне. Невозмутимо продолжал Пауэлл. «Стреляли-то, конечно, из этого револьвера. Но вот чем стреляли, никто не знает, кроме нас с вами. Я сразу же вернулся, и вот... Однако что-то долго вы не поднимаетесь, пожалуй, слишком долго. Ну, попробуйте-ка встать. Вы уже можете это сделать». Рич, пошатываясь и тяжело дыша, поднялся на ноги. Внезапно он быстро сунул руку в карман и вытащил разрывной баллон. В ту же секунду Пауэлл откинулся на спинку кресла, толкнул Рича в грудь каблуком и выбил баллон у него из руки. Рич навзничь рухнул на диван.
«И когда же, наконец, все вы усвоите, что не в силах захватить щупача врасплох?» — сказал Пауэлл.
Он подошел к валявшемуся на полу баллону и поднял его.
«А вы, я вижу, вооружились до зубов и ведете себя скорее как непойманный преступник, а не свободный человек. Заметьте, я не говорю «невинный человек», я говорю «свободный».
«А надолго ли я свободен?»
— процедил сквозь зубы Рич.
«О виновности или невиновности я тоже не говорю, но свободен-то надолго ли?»
«Навсегда»,
— ответил Пауэлл.
«Ах, какое роскошное обвинительное заключение было у меня против вас. Все сходилось тетелька в тетельку. Все факты. Окончательно я их проверил сейчас, когда увидел вас здесь с Барбарой. Все укладывалось в схему, все факты, кроме одного. И из-за этого-то одного фактика все наши усилия пошли прахом. Вы свободный человек, Рич. Дело против вас прекращено». Рич вытаращил на него глаза.
«Прекращено?»
«Ну да. Обвинение не доказано. Я сел в лужу. Теперь можете разоружаться, Рич. Займитесь своими делами. Вас никто больше не побеспокоит».
«Врешь! Опять щипаческие фокусы! Ты мне тут не вкручивай!»
«Да ничего подобного! Вот послушайте, я вам все расскажу! Я знаю о вас все! Я знаю, какой суммой вы подкупили Гаса Тейта, что обещали Джерри Черчу, каким образом нашли эту игру в сардинке, как применили изобретенные доктором Джорданом капсулы. Знаю, что вы проделали с револьверными патронами. Чтобы отвести от себя обвинения, вы вынули из них пули, а потом с помощью унции воды снова сделали смертоносными. Как видите, я собрал неопровержимую цепь улик,
Я выяснил все. И способ убийства, и обстоятельства. Одного я не знал. Мотива. Суду надо было представить обоснованный мотив преступления. И сделать это я не сумел. Вот почему вы оказались на свободе.
Врешь!
Разумеется, я мог бы предъявить вам обвинение в том, что вы ворвались ко мне в дом с явным намерением совершить убийство. Но это было бы не солидно. Все равно, что стрелять из игрушечного пугача, сделав осечку из пушки. К тому же вы наверняка бы выкрутились и на этот раз. Ведь мои единственные свидетели — щупачка и больная девушка.
«Ты лгун!» — отрезал Рич. «Ты лицемер! Ты брехливый щупач! Какой осел тебе поверит? Кто станет слушать твои байки? Не было у тебя никаких доказательств. Ничего не было. Я разбил тебя по всем пунктам. Вот почему ты подбрасываешь мне эти мины-сюрпризы. Вот почему ты...» Внезапно Рич замолчал и стукнул себя кулаком по лбу. «Так это же, наверное, и есть твоя самая главная мина. Я сдуру на нее напоролся. Ну и остолоп же я, ну и...» «Заткнитесь!» — резко оборвал его Пауэлл. «Я не могу прощупывать человека, у которого мысли прыгают, как зайцы. Что еще за мины, сюрпризы? Продумайте это как следует». Рич ехидно рассмеялся. «Будто ты сам не знаешь. В каюте космического лайнера, у меня в сейфе, в прыгуне».
Почти целую минуту Пауэлл сосредоточенно прощупывал мысли Рича. Впитывал их, классифицировал и разбирал. Неожиданно лицо его побледнело, сердце гулко заколотилось в груди.
«Боже мой!»
— воскликнул он и, вскочив, заметался по комнате.
«Боже мой! Так вот в чем дело!
Тогда все понятно. Старикашка Мосс был прав. Эмоциональные мотивы, а мы-то решили, что он дурачится. Этот образ в виде сиамских близнецов среди глубинных инстинктов Барбары и ощущение вины, терзавшее де Куртне. Неудивительно, что Рич не смог убить нас в доме Чуки. Да, но теперь уже речь не об убийстве. Что там убийство? Все это серьезнее, много серьезнее и очень опасно. Более, чем я когда-либо воображал себе».
Он замолчал, повернулся к Ричу и с ненавистью посмотрел на него.
«Если бы я мог убить вас!» — крикнул он. «Я бы свернул вам шею собственными руками. Я разорвал бы вас на куски, развесил бы их на галактической виселице. И вся вселенная благословила бы меня.
Да знаете ли вы, как вы опасны? Впрочем, что с вами говорить? Разве знает чума, сколько гибели она несет? Разве смерть действует сознательно?» Рич молчал и только изумленно таращил на Пауэлла глаза. Префект с досадой махнул головой.
«Какой смысл вас спрашивать?» — пробормотал он. «Вы не знаете, о чем я говорю, и никогда не узнаете».
Он подошел к буфету, достал две ампулы бренди и засунул их Ричу в рот. Рич попытался их выплюнуть, но Пауэлл сжал его челюсти.
«Проглотите их», — сказал он повелительно.
«Мне нужно, чтобы вы очухались и выслушали меня. Может быть, чтобы успокоиться, вам нужен какой-нибудь наркотик?» Рич поперхнулся бренди, что-то злобно забормотал и стал отплевываться. Пауэллу пришлось встряхнуть его, чтобы утихомирить.
«Слушайте, Рич», — сказал он, «я со всей прямотой обрисую вам ту сторону дела, которую вы в состоянии уразуметь. Обвинение с вас снято. Сейчас, когда я узнал от вас об этих минах-сюрпризах, я понял, что иначе и быть не могло. Зная я о них раньше, я бы и не подумал начинать расследование. Я наплевал бы на свои принципы и просто убил вас. Постарайтесь же понять все, что я вам скажу».
И Рич перестал плеваться. «Мне не удалось выяснить мотив совершенного вами преступления. Это была единственная прореха в проделанной мною работе. Когда вы предложили де Куртне слияние капиталов, он согласился. В своей шифровке он написал «WWHG». Это согласие.
у вас не было причины убивать его. Наоборот.
Рич побледнел. Его мысли метались в бешеном водовороте.
«Нет, нет, неправда! W, W, H, это отказ! Он отказался, отказался!»
«Согласился!»
«Да нет же! Мерзавец отверг мое предложение! Он...»
«Он принял ваше предложение!» «Когда я узнал, что Де Куртне согласился на ваше предложение, я понял, что проиграл. Я знал, что суд не примет нашего обвинительного заключения. Но мне и в голову не приходило подбрасывать вам мины. Я не взламывал замок в вашей каюте на космическом лайнере. Я не подкладывал вам баллонов со взрывчаткой. Я вовсе не тот человек, который хотел вашей смерти. Тот, кто старается вас убить, потому и намеревается это сделать, что знает. Я для вас не опасен. Ни я, ни разрушение. Он всегда знал то, что я открыл только сейчас. Он всегда знал, что вы смертельный враг всего нашего будущего».
Рич пытался заговорить, но не смог. Пошатываясь, он поднялся наконец с дивана и спросил:
«Да кто же это? Кто он? Кто?»
«Ваш старинный враг, Рич. Человек, от которого вам не спастись. Вам не убежать от него, не спрятаться. И молю Бога, чтобы вам и впредь не удалось укрыться от него».
«Кто же это, Пауэлл? Кто он такой?»
«Человек без лица».
Рич хрипло вскрикнул, как раненый зверь. Повернулся и, спотыкаясь, вышел из дому.